Итак, дорогие друзья, сегодня гастарбайтер Вахидов рассказывает нам историю очередного бренда. Очередного или последнего?
Ну, не знаю.
Крайняя
история.
Крайний бренд.
Я даже не знаю, как сформулировать вопросы, обычно с которых я начинаю программу. Честно говоря, не знаю.
Ну, давай нам ассоциации какие-то, а мы уж сами как-нибудь.
Ну, хотелось бы Виктории этот вопрос задать.
Давайте. Вот. Она сегодня отдохнувшая, вчера выспалась.
Честно говоря, у меня не поворачивается язык.
Тогда не надо, тогда Владимир спрошу. Владимирович.
Давай культурно.
Культурно никак не сказать.
Отлично.
Вообще приехали. Никак. Хотел сегодня поговорить о леденцах.
Вот. О, а вот оно что.
Вот, и поэтому...
Когда вы, Виктория, в последний раз употребляли леденец? Когда?
Или в первый раз, когда употребили леденец? Я вот уж глагол-то не буду
цыган
произносить.
Цыган покупали на рынке в советское
петушки?
Время?
Петушки.
Петушки. Когда первый раз сделали вот так? А это леденцом делается?
Ну да.
Слушайте... Ну, так... не только петушок, еще зелененький листик, он вкуснее.
Вас спросил.
Листик?
Вас да, спросил, Рустам, спросил, когда вы в последний раз?
Ну что ж, я помню, что
ли. А в последний раз?
Ну, не
знаю. Еще не было в последний раз.
Я надеюсь.
За кем досасывали-то?
Кто последний, тот отец.
Так, Виктория уже в замешательстве, мы все в нетерпении. О чем речь?
Посмотрим, как она это делает.
А чупа-чупсы!
Чупа-чупсы!
Настя Владимировна.
Да.
Я люблю фруктовые.
Вася,
сливочные не люблю.
Покажите нам, как вы это делаете.
Дайте-ка я сниму защиту Картера. Вот, надо вот так вот.
Это какой-то...
Вот так вот, да.
Это какой-то пустой.
Пустой, это микрофон пустой.
Вот. Сергей, у вас какие-то железные зубы.
Чупа-чупс полный, да. Значит, ну это какой-то XXL чупа-чупс. Для больших ртов, да, я так понимаю.
Да.
Не с вкусом колы.
А что знаете, допустим?
Про чупа-чупс?
Да.
Ну что, появилась эта штука не так давно, насколько я понимаю, да?
50 лет в этом году празднуют.
Да всего ладно, ничего.
50 лет?
50 лет.
Именно круглому...
Какая зеленая,
а? Бабайка! Какая зеленая бабайка!
А у меня, смотри, какие красивые цвета насыщенные.
Не слышно, да, не слышно, не встречат. Ну, хорошо. С лакрицей, что ли?
С мокрицей, может быть.
Да, какой-то запах странный.
Ну, смотрите, давайте...
Я слышал, что это якобы израильские темы.
Да нет. Тема испанская. Вот, поэтому сегодня будет вся правда раскрыта. Более того, будут очень интересные вещи рассказаны, вот, о которых, на самом деле, даже я не мог представить. Даже я не мог представить, что такое может быть. Начнем немножко с предыстории. Значит, о том, вообще откуда леденцы-то пошли. Ну вот в моем детстве, не знаю, как в вашем, думаю, в вашем то же самое было. Монпансье, да, были такие, в коробочках железных продавались.
Маленькие такие.
Маленькие, да, там различных цветов были. Получилось так, что это французская история, и название эти леденцы получили от имени герцогини Монпансье. Это была французская принцесса такая, королевской крови, Анна Мария Луиза Орлеанская. Вот, и стала она известной по романам...
Ваня, откуда Монпансье?
Она графиня,
ну,
принцесса,
да?
Монпансье.
Ага.
Ее так называли.
Да.
Вот, и стала она известной по романам «Дюмак». Она там фигурировала как «Гранд Мадмуазель». Приходилась племянница Людовику XIII. Но про эту женщину я нарыл много чего интересного. А что такое Фронда, Сережа? Вы помните из истории?
Фронда?
Да.
Нет, знаю группу Рондо. Александр Иванов.
Я тоже.
Кожаные штаны два раза.
В общем, это были бунтовщики такие во Франции, которые якобы выступали против власти.
Франдеры.
Франдеры, да. Но как-то вот так они... Это бравада такая была, да? Вот. И она заняла, значит, приняла сторону Фронда и франдеров этих самых. У нее была личная неприязнь к кардиналу Мазарини, потому что он помешал ее счастливому, как ей казалось, браком с королю. Вот. И самое главное...
С королем.
Да, она принимала самое активное участие во всех вооруженных стычках, которые проходили в Париже.
Она что, бой-баба была?
Бой-баба, более того, она армией командовала.
Ну, Россия?
Да. Погоди, так это же Жанна д'Арк.
Нет.
Нет.
Вот, и более того, она спасла принца, одного из принцев Конде, и вот его людей...
Конга?
Конде. Вот, и его людей стреляя из пушек, вот, по французской армии.
Да вы что?
Вот.
Так она сама по национальности кто был?
Вот, ну, она была? Анна Мария Луиза Орлеанская. Кто может быть человек?
Ну, там не знаю.
Больше бы на Бразилию похоже.
Да, ну-ну.
Вот, теперь, что касается, ну, это значит мировой, да, масштаб такой леденцов. Что касается российских...
Какой масштаб леденцов?
Что касается российских, сейчас скажу несколько слов о так называемом российском короле леденцов.
Российский король?
Король леденцов, представляете, даже такой человек был. Значит так, в первой половине 19
века... Я знаю, кстати, как выглядели в Российской империи продававшиеся эти манпансье.
Давайте, расскажите.
Это баночка была?
Так.
Типа как вот зубной порошок.
Так она везет, так.
Плоская, плоская, как правило. Открываешь, а там они без всяких вот этих палочек, как у вас вот в этом, как у чупа-чупса, да? И просто люди брали, вкладывали в рот и...
Вкладывали.
И все. И прощай.
И прощай. Ну вот смотрите, значит, первая половина 19 века. Москва.
Да.
Здесь работает и живет обычный мастер, который производит леденцы. Причем мастер этот из Новгородской губернии, из места, в частности, рядом с которым деревня, рядом с которой протекала река Ландра. Не знаю, вот надо Владимира Владимировича спросить, протекает ли такая река сейчас. Ландра.
Где?
В Новгородской губернии.
Ландра?
Да, Ландра.
Не видел. Да вы что?
Вот.
Ландра,
нет, кустарь этот был по имени Федор, Федя. И, собственно, с фамилией. Это 19 век. Угу. С фамилией Ландрин. И что он делал? Был такой мужчина в Москве с фамилией Елисеев. Угу. Чей самый большой, самый красивый магазин находился на Тверской улице. Вот этот
Федор находился.
И находится. Ну, угу. Магазин, правда, не его уже. Вот этот Федя Ландрин, собственно, поставлял ему леденцы, которые производил, и достаточно неплохо.
На палке?
Нет, без палок, но была следующая история. Он эти леденцы поставлял завернутыми в бумажку, в тонкую. И, значит, утро происходило так. Он утром собирал большую коробку этих леденцов, которые были обернуты в бумажку. И
карамель
шел...
взлетная, я знаю.
Карамель взлетная, по факту. И шел к Елисеевскому. Однажды вечером у него было мероприятие. Корпоратив такой, местного пошиба, вот, где он принял достаточную дозу алкоголя. Вот,
крестьянин.
Крестьянин. Забыл обернуть в бумажке эти самые леденцы. Вот, утром проснулся с головной болью. Никакого алкозельцера и антипохмелина не было. Он вскочил быстро, накрыл, забыл про бумажки, накрыл просто брезентом этот лоток и побежал к Елисеевскому. Он приходит к Елисееву, отдает ему этот лоток, тот открывает, а смотрит, все конфеты не обернуты в бумажку. Он говорит, я такой товар не возьму. Иди-ка ты отсюда, мальчик. Вот, мальчик уходит с этим лотком, растроганный.
Дышащий перегаром, мальчик.
Дышащий перегаром. Вот, грустно, очень грустно. Садится у одной из московских женских гимназий на парапет. Вот, и к нему вдруг выбегают...
Собирается топиться.
И к нему выбегают гимназистки, которые начинают спрашивать, а поскольку конфеты продаете, молодой человек? Он абсолютно в своих мыслях, и ему сами гимназистки предлагают. Даем 2 копейки, отдадите за 2 копейки.
Это не маленькие деньги.
Не маленькие деньги. В общем, лоток он продал минут за 5.
Так.
И тут он занялся математикой. И понял, что если он продает сам из лотка эти конфеты, не обернутые, то получает денег гораздо больше, чем он сдает этот товар
Елисееву.
И, в общем, решил он расстаться с Елисеевым и заняться самим бизнесом. Этим.
С гимназистками повеселиться.
Да,
более как того, же надо было напиться, чтобы понять эту простую истину.
Более того, на следующий день, когда, ну, следующий день, когда он приходил к гимназии, гимназистки, увидев его в окно, кричали на всю московскую улицу, на которой была расположена гимназия.
Это
Ландрин!
Улица, да?
Не знаю. Ландрин! Ландрин!
Накричай, это убедительно.
Ландрин! Вот, более того, эта вся история очень убедительно описана.
Ландрин!
В произведениях Гилеровского о Москве. Вот, что
на всю Московскую улицу. На всю Ивановскую, надо говорить.
На всю Ивановскую.
Да.
Хорошо. В общем, девочки кричали, бизнес попер, и он решил дальше.
Девочки кричали.
Он снял соседний дом, что ли?
Тихо-тихо. Смотрите, он понял, что фамилия-то у него немножко не русская. Ну, Ландрин.
Ну.
Можно же и Ландрин. Это уже практически
Ландрин. Там один шаг Ландрин, конечно.
Да. Вот, значит, Ландрин. И он что делает? Он меняет свое имя Федор на более благозвучное Георг.
Георг от?
Нет, Георг Ландрин. И, собственно, начинает производить те самые Монпансье, но уже под своим брендом. Типа Монпансье от Ландрина. Более того, эти Монпансье достаточно долго производились и в Советском Союзе. Вот эти все баночки, да, в которые потом девочки использовали для игры в классике.
А вот. Были еще вытянутые погоди, такие банки.
Что тубусы? За игра в классике?
Это ну так, что-то это как бита меня как-то прошло. Ой, не бита,
да ладно,
а...
Какая бита?
Если... Бита ее нет, назвали, смотрите. Иногда хапа.
Да нет, ну смотрите, вы берете баночку эту металлическую, чертится такая...
Классики
рисуются. Там 1, 2, 3, 4 таблицы.
Но.
И вы на одной ноге пытаетесь вот так сдвинуть из одного сектора в другой.
А только баночку? Да ты что, ты никогда не видел, как девочки в классике играют?
Да
только
что,
баночку
мужчина?
Песком
даже
насыпать,
играл.
Чтобы она легкая не была.
А смысл-то?
Ну как?
Ну, дойти. Просто на одной ноге тяжело. И более того, ты же постоянно под разную силу удара у тебя ногой получается.
За черту не прыгну.
За черту, да, не прыгну. Там, в общем, достаточно много таких правил.
Ну-ну.
Вот, значит, начинает он выпускать.
Вам на одной ноге не подпрыгнуть.
Георг Ландрин. Вот. Производится это уже и в советской России. Более того, достаточно давно.
Ну, фабрику-то отобрали.
Фабрику отобрали. Более того, я нашел, что сейчас в Москве открыто кафе Ландрин, который называется, и в котором подают якобы леденцы и конфеты, изготовленные по уникальному рецепту, который сам вот Федор придумал в свое
Георг.
Время. Георг. Вот. Это что касается истории российской. Плавно перетекло это все в Советский Союз. И более того, когда продавали вот эти все баночки, на них писали французское вот Монпансье, но на ценниках почему-то очень долго, говорят, до 40-х годов, писали, что Ландрин, карамель Ландрин.
Ну, а то есть, какие ароматы были в то время? Я вот читал, что, например, 100 лет назад, к примеру, что касается вот парфюмов, были совершенно иные запахи вот у парфюмов, чем сейчас мы привыкли.
Смотрите.
Они были не сложно сочлененные, а простые.
Там
а вот карамель.
Простые эссенции использовались. Это грушевая, малиновая, вишневая и лимонная. То есть это вот основной набор ароматов, которые были.
Никаких тропических мегамиксов?
Нет.
Какая досада. Как скучно было жить до революции. Вот чего добивались большевики. Значит, об этом мы сегодня, да? А теперь уже мировая.
Дорогие друзья.
Нет, не могу. У меня все-таки нормальный человеческий рот, я не могу разговаривать с этим с мега-чупа-чупсом. Значит, сегодня говорим о леденцах, дорогие друзья. Говорили уже о Георге Ландрине.
Да.
Да, о Монпансье.
О Монпансье.
О российской истории.
Еще пару слов буквально о среднеазиатском
варианте
леденца.
Выньте фанат Гелеровского вот этого. Изо рта. Извините.
О среднеазиатском варианте леденцов. Я, кстати,
среднеазиатский?
Да, я забыл. Где? Я в пятницу обязательно вам принесу, и вы
это
попробуйте.
Это из родины вашей?
Да, с родины. Папа недавно был,
что
и как раз сосуд? Привез.
Салат.
Вот.
Ну, а реально, что у вас сосуд?
Нет, сосуд
я видел,
как у всех.
У вас там физалисы есть такие.
Физалисы? Да я и в Москве видел, тут в районе метро Академическое.
Но их глотают.
Глотают?
Ну, конечно,
да
их раскусывают и едят.
Все просто. Называется в таджикском варианте набот. В варианте
набот?
Набот. В варианте среднеазиатском, общем, ну, как бы, то, что историки
пишут. А
что
вы имеете в виду?
Вот.
Но вот.
Делают из виноградного сахара.
Как?
Вот, и не знаю как, но получается, это вот я принесу. Это, знаете, вот как правильно
видел,
пишется.
Как у нас...
Смотрите, октаэдрические кристаллы.
Какие?
Октаэдрические кристаллы.
Приходишь, ну вот, и будет-то.
Вот, они вот...
Достал.
Они огромные вот такие, и более того, колонии могут до 2-3 килограмм.
Это такое из леденец?
Это игрушка йо-йо, которая используется в интимных, так сказать, целях?
Да нет, вот, и просто рубят это ножом, потом и кидают в чай. В чай пьют это.
Так что за леденец, который кидают в чай?
Можно и пососать, вот. Но я принесу, а мы в пятницу попробуем.
Да ты так рот не откроешь, как ты показал.
Да нет, ну там можно. Не, ну там реально просто прям большими вот такими огромными кристаллами, как сталактиты, давайте вот так.
Видели
людям понятно.
Сталактиты в
нет,
жизни?
На картинках только.
Вот. Представляешь, что они именно такие, как вы показываете.
Да.
Хорошо.
Вот, ну а теперь...
Мечты таджикского мальчишки.
Вот, ну а теперь, собственно, королю мирового леденцестроения, вот, компании Чупа-Чупс.
Да. Вообще, вы как врач, скажите мне, вот сосать полезно? Вообще, что-нибудь развивается?
Валетом только.
Идиоты. Значит, скажите мне, Рустам, вообще, вот из чего состоит леденец? Вот сначала такой медицинский экскурс. Это сахар или сахарозаменитель? Это вообще как для зубов?
Давайте мы прочитаем, если тут
как
есть эта
как
информация.
Это для зубов вообще?
Это кожа.
Стоически разворачивается. Кожа!
Не, ну а вы как думаете? Да. Ну, конечно же, для зубов сахар и сахаропроизводное — это, конечно же, зло.
Нет, ну вот люди говорят, что, например, если ты в машине должен ехать ночью, да, что чтобы оживить циркуляцию крови в голове и внимание усилить, надо жевать.
Остановиться на стоянке с дальнобойщиками. И там взять за 200 и будет ехать.
Дураки. Ну хорошо, и так, значит, состав нам не ясен, да, этого зелья?
Не, ну мы попробуем прочитать в конце программы. Ну, посмотрите, они так это упаковывают, что...
Что не прочтешь.
Не прочтешь.
Ну, я буду... Давай, ты говори, а я буду разворачивать.
Вы разворачиваете,
меня...
да?
У меня тоже
а,
есть,
ну, да. Сахар, патока, лимонная кислота, ароматизатор, натуральные красители. Угу. Вот, ну, в общем, все.
О,
как...
с жевательной резинкой внутри.
Ну, конечно. Вы...
Вкус яблока и тропического фрукта.
Вы дососете когда, и прямо резиночка сразу.
Угу. Резинка должна быть сверху. Ну, ладно, хорошо.
Ладно, все, возвращаемся к всемирному королю леденцов.
Так смысла в сознании нет. Это, как они сумели раскрутить эту идею, что все должны
я
вот
сейчас
этот чупа-чупсы
расскажу,
покупать?
Но я боюсь, мы опять программу не сможем закончить.
Не, ну как, надо же ведь людей принудить к тому, что им, в принципе, в жизнедеятельности
потому
не
что
нужно
это вкусно.
Принудить.
Очень.
Вот он. Ах ты, господи. Так проговорилось. Что
да.
Вкусно?
Чупа-чуп!
Соленый.
Где, кстати, господи, бывает со вкусом вот всяких.
Огурцов?
Ну, не огурцов, но.
Сало!
Ну, а действительно.
Да нет, ну все в рамках приличия.
Хорошо.
Вот. Ну, смотрите. Итак, значит, всемирный король леденцов. Вот, и тот человек, который научил мир сосать и получать за это деньги, вот, родился 20 октября 1923 года в Каталонии, Барселона, да, это.
Это...
Каталонец настоящий. В семье потомственных кондитеров. Угу. Вот. Его дедушка занимался тем, что в Испании первый в 19 веке стал производить карамель, продавал ее на развес. Вот. А его папа занимался производством галет.
А что такое галеты?
Ну, это печенье. Это вид печенья сухого такого. Ага. Совсем такого неприторного, без сахара, насколько я понимаю.
Он такой не ест.
Так. Да, вот. Собственно, закончив военную службу в 1950 году, он основывает свое первое предприятие, которое занимается выпуском обсахаренного миндаля. Засахаренного
миндаля.
Вот, после этого...
Слушайте, как вам трудно разговаривать.
После этого он занимается еще несколько лет производством яблочного джема. И в конце концов, где-то на рубеже 56-57 годов 20 века, ему в голову приходит идея все-таки создать какой-то собственный бизнес. Вот, и две идеи, которые положили в основу, собственно, этого леденца...
Как зовут-то человека?
Энрике Бернат. Энрике Бернат. Вот. Положил он в основу этого бизнеса. Это были две истории, которые он подсмотрел в жизни, и которые, я думаю, каждый из нас, у каждого из нас этот опыт есть.
Конечно.
Вот. Первое, значит, то, что он подсмотрел. Дети после того, как съедали карамель либо какую-то конфету, у них руки были испачканы.
Да.
Да, и они эти руки вытирали об одежду. Собственно, это
уже минус.
Уже минус. Вторая вещь, которую он подсмотрел, это гениально, конечно. Я бы до этого, ну, вот это как-то, ну, очень глубоко надо копать.
Вы бы нет.
Да, вот. Он заметил следующую закономерность, что дети...
Так, вот, ну, давайте вспомним, просто... представим себе детей.
Хорошо,
так,
давайте просто
делают,
люди.
Что они делают.
Люди.
А давайте мы тоже вот эту закономерность проследим все вместе. Вы нам ситуацию опишите, что мы должны заметить.
Смотрите, значит... Люди, когда едят сладости, так, большие конфеты, особенно сосательные, карамельки,
так,
они имеют такую привычку вытаскивать это изо рта.
Зачем? Что вы...
И смотреть, уменьшилось ли это в размере.
Да ладно.
Ну серьезно.
Кто это?
Ну серьезно.
Кто это делает?
Вот серьезно.
Вы не делаете? Профи...
Это не профессионал.
Нет. Кто это делает?
Я.
Слушайте, Колосова, ну вас не зря вчера отлуп.
Ну конечно, ты же не все время с этой конфеты во рту-то ходишь. Ты же вынимаешь.
Так не было еще той конфеты. Он про нормальные.
А как задохнешься все время?
Нет, он про нормальные
конфеты. Не, ну про карамельки. Да не, ну сосательные конфеты а-ля Барбарис, там, взлет.
Ну вот, погодите, ну слушай, ну серьезно, вы в самолет садитесь, вам дают на взлете.
Да подождите, про детей. Про детей идет речь.
Вы в детстве смотрели?
Смотрел, реально, в бумажку выплевываешь и смотришь.
Что там внутри, какая?
В горшка встаете, оборачиваетесь.
Сергей Стиллавин и его друзья. слушайте Радио Маяк.
Доведете меня до Цугундера.
Ну,
значит,
вот.
Ну что, я не видел детей, которые и смотрят.
И он-то придумал очень простую вещь. Это карамель сделать на деревянной палочке. Ну, в принципе, это уже и так...
Смешно было, да?
Вот. Придумал сделать карамель, поместить на деревянную палочку. Вот. Это впоследствии она стала пластиковой, когда вопросы с гигиеной уже встали.
А что, дерево...
а что деревянная палочка? Она же не многоразовая была.
Не, ну я вот в детстве обсасывал эти деревянные палочки, они очень вкусно. Не, ну это ну Unreal вообще. Ну могли же деревянную палочку поднять, там
кстати,
как-то обработать.
Кстати, он мог бы догадаться и деревянную палочку совместить с зубочисткой. Досасываешь там остренько и прочищаешь зубы.
Детям особенно.
Детям.
Прочищать зубы.
Вот, ну смотрите, назвал он свою карамель чупсом.
Чупс?
Вообще, это как никак, переводится? Никак не переводится. А вот чупа переводится.
Как?
Сосать чупс. То есть вот так
не
вот.
Не понял.
Ну,
это
чупа,
как Чук и Гек.
Чупа,
это,
чупа
сосать.
Это сосать. А чупс, ну это вот чупс. То есть сосите чупс. Вот, вот, сосать чупс. Вот, собственно, пошло это дело в ход. Дети, в первую очередь, понятное дело, стали родители просить купить им эти...
А чупа это по-испански?
Да. И, собственно, что происходит дальше? Он первым из больших производителей предложил следующий маркетинговый код, который сейчас широко очень используется. Раньше леденцы и всяческую карамель продавали, ну, как бы, из-под витрины, либо насыпали откуда-то, да, там, с каких-то больших ящиков. Он предложил эти леденцы на палочках ставить в район прикассовой зоны. Касса где? Uh-huh. То есть человек подходит к кассе, ребенок видит чупа-чупс, начинает кричать: «Папа, купи мне чупа-чупс» или «Мама, купи мне чупа-чупс», сзади стоит очередь оголтелая.
Да.
Вот, и человеку очень неудобно. В конце концов, он вынужден купить это все. Эта методика используется сейчас очень хорошо. И сигареты, и всевозможные...
Папа, купи мне сигареты.
Нет, я имею в виду, что сигареты, леденцы, всевозможные шоколадки стоят именно в прикассовой зоне. Вот, это самое жирное место в магазине, считается прикассовая зона. Для того, чтобы попасть туда, заплатить надо очень большие деньги. Вот, да? Компании-производителя. Вот, это тоже была его идея, которая стала революционной. Дальше что происходит? Обороты растут, появляется первый заграничный филиал во Франции, из Испании начинаются поставки туда, открывают они большой завод, вот, и он решает заняться брендингом. Брендингом.
То что есть, такое брендинг?
Ну, имеется в виду логотип. И как-то это все оформить, вот. Потому что изначально логотип был не сверху, а сбоку на карамельке, uh-huh. да, на этой. И он что делает? Сейчас, внимание, гениальное. Я вот сегодня могу сказать, что каждый... Ну, вот надо понять, что более 4 миллиардов штук в год выпускается вот этих чупа-чупсов. Это, представляете, там огромное количество людей покупает это все. Он там от 5 там, до 12 рублей стоит. Но самое главное, что люди покупают за эти 5 рублей?
Что?
Покупают они бесценное. И на самом деле это так. И каждый из людей, который купил чупа-чупс, может сказать, что он там, я не знаю, ну, он владелец произведения одного из известнейших мастеров.
Дизайна.
Не то, что дизайна, художников.
А что?
Смотрите, что делает Энрике Бернат. Он обращается к своему другу и коллеге, собственно, по проживанию в одной стране, Сальвадору Дали.
О.
Который рисует...
Отдай мой фантик.
Да я смотрю.
Который рисует вот эту ромашку.
Какую ромашку?
Да это не ромашка. Но... Какая
сам
же это ромашка?
Это стилизованная ромашка на самом деле. Вот как это изначально было. Рисует вот это написание чупа-чуп всего за час.
У ромашку устроили.
Вот. И отдает это Энрике. Так вот, вот эта история и вот это написание, этот логотип появляется на конфетах чупа-чупс. Вот, поэтому могу сказать каждому, за 5 рублей можно купить произведение
картину
Сальвадора
Дали,
картину Дали в любом маломальском захолустном городе Российской Федерации, да и по всему миру.
Ну это же не копия.
Ну а как они продвигали-то эту всю ерунду? Ну как вот реально?
Ну продвигали, я вам сказал же, хороший маркетинговый ход это был с кассой, да. После этого люди поехали, мы разговаривали о Редбуллах, да, это огромное количество промо-машин, которые ездили и раздавали.
Что-то это. По России они не особо ездили.
Да,
но
я
не
тоже
раздавали.
Вот что-то не помню.
Ребят, ну это же дети. Но тут надо понимать, что ребенок там видит глазами, да, и для него наличие там чего-то яркого и интересного и рекламы там в специализированных изданиях детских, в детских программах определяет абсолютно все. Вот, и родитель для своего ребенка сделает, ну, абсолютно точно и купит все. Ну, тем более, эта вещь, ну, копейки стоит. Вот.
А себестоимость-то какая, вот, если 5 рублей он стоит?
Ну, как вы думаете? Ну, давайте Владимир Владимировича спросим.
Полтинник, 50 копеек?
Да, рубль, наверное. Со всеми взятками.
Оценил. Со всеми взятками.
Вот, собственно, они начинают развиваться, и в конце концов приходят к тому, что и там буквально...
Как-то грустно вы вот...
Смотрите, 58-й год, и буквально через 20 лет уже по всему миру, там в больше чем 170 странах они начинают продавать эту карамель. Приходит в Советский Союз, еще тогда, 91-й год, вот, впоследствии открывают фабрику в Санкт-Петербурге, но самое главное теперь вещь, о которых я, допустим, вообще никогда не знал. Есть ли у нас слушатели, которые являются владельцами страховых полисов компании Рисо или Рисо Гарантия?
Я.
У меня когда-то было.
Да, вот знаю.
У меня машина.
Ты!
Да.
Вот смотрите, Энрике Бернат приехал в Россию. У них в пуле компании Чупа-Чупс испанской была страховая группа небольшая. И они, группа Чупа-Чупс, выступила учредителем компании Рисо, которая в 91-м году, в 92-м годах тоже была образована на паях с автобанком. И до последнего времени являлись учредителями.
А что, сейчас вышли?
Да, вышли, но там каким-то образом там акции размылись, свою часть они продали. Ну, в общем, одним из лидеров там и первым страховщиком в России была именно компания Чупа-Чупс. Более того, тут стоит отметить еще и такой факт, что для людей, да, которые были в Испании, вы были, Сергей, в Испании, были в Барселоне, посещали дома Гауди.
Дома?
Да, дома
нет,
Гауди.
Нет, дома нет, парки посещал.
Пара Гауди. Вот, но есть такой известный...
Я что-то домов тоже не видел.
Да не, есть дома Гауди.
Дома Ауди.
Вот, есть такой известный дом Каза Батла, который построил Гауди. Вот, этот дом тоже принадлежит компании Чупа-Чупс и содержится на ее деньги и открыт для посещения.
Что-то пососать не давали на входе.
На выходе, что ли?
Вот. Ну, все хорошо у них, да?
Ну... В принципе, да. Я считаю, что абсолютно гениальная маркетинговая вещь. То есть все, что у нас бабушки и цыганки продавали вместе с семечками, вот эти петушки, которые надо было на самом деле только...
Стерилизовать.
Только стерилизовать и без соплей обернуть в красивую бумажку и поставить на пластиковую палочку, придумать какой-то бренд а-ля там петушок на палочке, вот, и продавать это там за 5, за 10 рублей, можно было покорить мир. Но мы жили чуть-чуть в другой стране, и люди чуть-чуть...
Мы
петушок на палочке у нас был на зоне.
Мы жили, а они в это время покоряли. Да.
Да.
Спасибо, Рустамыч. Мы встретимся в пятницу в рубрике «Школа молодых отцов». Дорогие друзья, не пропустите эту программу.